Братья и сестры, есть несколько записочек. С Божьей помощью постараюсь ответить. Не знаю, с какой начать. Хотелось бы, чтобы в нашей церкви прошло очищение. С чего нужно начинать? Братья и сестры, служение по очищению – это благословение для церкви. Глобально, если рассуждать, очищение и освящение, оно должно идти постоянно в церкви, не останавливаясь. Но бывают ситуации, когда упущена работа с душами, когда мир входит в церковь, когда есть болезни в церкви, когда есть упадок духовный в церкви, тогда церковь может на членском собрании порассуждать об этом и принять решение вместе с братьями-служителями, что да, у нас есть проблемы, надо их решать. И тогда, значит, они этот вопрос решения церкви передают в межобластной совет, где ответственные братья будут усматривать, кого нужно послать на это служение, какие сроки провести и так дальше. Церковь на своем членском собрании может высказать свое пожелание, чтобы, ну, относительно кандидатур, кто будет проводить очищение. И братья стараются это учитывать. Вот примерно так. Но обязательно это должно быть согласие и решение церкви, и голосование. Потому что, ну, в братстве не проводят очищение насильно. Это всегда решение церкви. Много лет, ну как много, может это немного, примерно 25 лет мне приходится участвовать в этих служениях. И я скажу еще, ни одного раза не было в моей практике случая, и я даже не слышал такого, чтобы где-то братья ответственные, ну помимо желания церкви, начали проводить такое служение. Это не практикуется. Иногда это неправда, где-то кто-то распространяет. Я всегда, когда бываю на таких служениях, я спрашиваю братьев и сестер, вы действительно желаете очищения? Люди говорят, да, желаем. Если вы желаете, мы будем содействовать вашему очищению, будем с вами общаться. И тогда оно и проходит. Есть у людей, знаете, настрой против этого служения. Я в этом году был в одной церкви, на очищение. Ну, правда, ну, не в одной, в шести церквях, но в одной из них вот был такой случай. В церкви спрашиваю, вы желаете очищения? Да, желаем. Поднимите руки, кто желает? Я смотрю, не все подняли. Несколько рук не хотят поднимать. Ну, хорошо. Я говорю, даже если вы не желаете, это дело добровольное. Но побеседовать все придите, так как вы члены церкви. Придите, у меня есть вопросы к вам. Приходит молодая семья. Сначала пришел муж. По его выражению лица я понял, что он очищаться не хочет и не намерен. Ну, увидя это, я ему такой вопрос задал. Говорю, прежде чем исповедоваться, прежде чем беседовать, я говорю, брат, ты вот пришел ко мне на беседу, а скажи мне честно, ты уже решил в другую церковь уходить или нет? А он раз, тогда, а в какую? Ну, он называет там регистрированную общину. А ты уже ходил туда? Ну, уже присматривался, пару раз ходил. Понятно. Ну, хорошо. И мы с ним пообщались. Пообщались несколько часов, вы знаете, он плакать начал. А брат искренний, но обманутый и настроенный. А такое бывает. Искренняя душа, а попала под обольщение. И когда я ему ответил на его вопросы души, которые его волновали, они не стыковались у него в разуме, он там одну информацию, там другую, там клевета, там то, там, вот этот винегрет в голове, он не мог его расставить по полочкам. Когда я ему разъяснил все, белый день, он говорит, я не буду уходить с церкви, из братства. Пожалуйста, поговорите с моей женой, она точно настроена уходить. Там и семейные вопросы, и целый букет. Приходит она. Посмотрел я на нее, ну, ясно видно, ну, вся она светится мирской жизнью, ну, вот прям видно от нее это все исходит. Ну, конечно, ей не захочется в нашем братстве, ей не захочется узким путем, потому что, ну, это здесь не приветствуется, потому что, ну, Библия это не приветствует. Но все равно она пришла и побеседовала, и вы знаете, и она осталась. И она осталась. И они так рады, что они поучаствовали в очищении. Братик даже в конце служения подошел ко мне и говорит, дядя Саша, вот вам листок бумаги, напишите мне пожелание. Я его буду на память об очищении хранить в Библии. Такого дня в моей жизни еще не было, как очищение. Просто воскресла душа. Поэтому бояться не надо. Этого служения, это всегда благословение. Не надо думать, что кто-то у вас что-то украдет, отнимет, дорогое, и вы останетесь обижены или еще что-то. Не надо думать. Правда, очищения боятся, знаете кто? Нечистые люди. И всячески стараются отклонить эти идеи и мысли эти, мотивируя, знаете, как они по Библии отвечают? «Каждый день я очищаюсь». А там копни, то там столько нечистоты. А говорит, очищаюсь каждый день. А это обман бывает. Как вы видите, в нашей церкви на Солнечной нужно очищение и освящение. Не скажу. Первое Тимофею 2:12. А учить жене не позволяю. Вопрос. Что можно делать жене в церкви и дома? Очень много можно жене делать. И очень много может сделать. И наши сестры действительно много и делают. И если бы не они, то я не знаю, что бы братья делали. Не знаю даже. Даже вообще не представляю. Поэтому Господь служение сестер высоко ценит и ставит их наравне с мужчинами, как священники Нового Завета, наравне. Правда, функции разные и в семье, и в церкви. Но священство одинаково, что у женщин, что у мужчин. Мы священники Нового Завета. Исходя из этого, и женщины, сестры, и братья, могут приносить духовные жертвы. Вот это положение священников Нового Завета дает нам право перед Богом приносить духовные жертвы. Ну, а какие? Прежде всего, это хвалить, славить Бога. Сестры имеют право вслух прославлять Господа в собрании. И нужно учиться это делать. Я помню, в юности мне очень хотелось научиться молиться. Я не умел молиться. И никто меня не учил. И моя молитва была три слова. Скупая, бедная, сухая. Вот такая молитва. И я посмотрел на свою молитву. Это первые шаги мои были. И я думаю, да нет, Господь же большего достоин. А я такой бедный, у меня лексикон и язык такой слабый. И как же так для Господа такого великого? И я начал, взял лист бумаги. И я начал выписывать из Библии возвышенные молитвы святых людей, которые гимны Богу слагали в Духе Святом и поклонялись, такие речи возвышенные. Я выписывал для себя эти фразы, вдумывался в них, вставал на колени в своей спальне, закрывался и молился этими возвышенными фразами. И потихоньку и научился. А потом, изучая Слово Божие, возрастая в познании Бога, чем больше мне Бог открывался, тем больше у меня обреталось слов для моего Господа. И поэтому духовные жертвы должны приносить такие и сестры, и братья. Жертвы общительности – это тоже и сестры, и братья. Сестры могут стихотворение в церкви рассказать и этим назидать. Сестры могут спеть псалом и этим тоже назидать. Но здесь написано, если ей нельзя учить, учить жене не позволяю, то это действительно так. Почему? Потому что грехопадение совершилось в мире через женщину. И поэтому Господь этого права учить не дал. Но это не означает, что Господь женщин поставил в более ущемленное, униженное состояние. Нет. Из-за того, что Господь не позволил учить, Он оберегает сестер. Иначе бы они много ошибок могли сделать. А Господь просто их оберегает и ставит в безопасное место. Представляете? И мужа не надо учить, и в церкви не надо учить. И даже когда сестры на членском собрании скажут предложение по вопросу, который пресвитер ставит на членском собрании, сестры имеют право сказать свое предложение по вопросу, а голосованием отметить свою точку зрения. Все. И не нужно тут, знаете, нервничать, приходить в такое состояние переживания, не помоем, уже будут решать, и все. Сестры, спокойно. Голосованием отметить свою точку зрения. Все в руках Всевышнего, Он тут будет управлять, а мы спокойствие сохраняем. И прилично, чтобы сестра, ну, больше одного раза, максимум два, не выступала на членском собрании. А если некоторые сестры говорливые, мы им немножко помогаем, чтобы обезопасить их, и просим не высказываться больше, просто их обезопасить. Вот. Учить сестра может, детей может учить, потому что Писание это поручает. Вот еще записка похожая. Писание говорит, жена молящаяся и пророчествующая должна покрывать свою голову. Что означает жена пророчествующая? Пророчество по Новому Завету, оно есть в узком смысле слова и в широком смысле слова. В узком смысле слова это когда сказано так. Так говорит Господь, мужа, чей пояс это, так свяжут в Иерусалиме. Это в узком смысле слова. В широком смысле слова, это каждый брат и каждая сестра, которые провозглашают Евангелие, провозглашают истину. И поэтому сестра молящаяся, это в собрании, пророчествующая, это если она на улице кому-то свидетельствует о Христе, это пророчествующая, говорит пророческое слово. Или дома деткам пророчествует, говорит слово, должна быть покрыта. То есть везде жене нужно быть покрытой. Ну и полосочка на голове не является покрывалом. Это сколько власти мужа над ней, то столько и покрывала там. Поделитесь, пожалуйста, когда вы были помоложе и у вас были маленькие детки, как вы организовывали домашнюю церковь, жертвенник? Как вы проводите время с детьми? У меня 13 детей, 8 сыновей и 5 дочерей. 14 внуков, и мы около 30 лет проводим практически ежедневно, за редким исключением, домашние собрания. В нашей семье мы выбрали время утром. У нас дети ходили в школу на 8:30, школа рядом, недалеко, поэтому мы успевали до собрания всех детей поднять, сделать зарядку, убрать постели, навести в комнатах порядок и провести полчаса собрания или 40 минут, ну, примерно полчаса, иногда 20 минут, иногда 40, когда как. А в выходной день даже час. Но сильно длинные собрания не нужно дома проводить, на мой взгляд. Детям тяжело это. Вот. И мы проводим их как? Прочитали текст. Обычно мы читали всегда подряд Библию на домашнем чтении. Это подряд, от корки до корки, годами вот так идет, 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 идет. И тогда была цель, чтобы каждый из детей выразил свою мысль. Ну, бывало, что дети, знаете, как дети, отвлекаются, их надо было как-то собрать внимание. Я применял разные методы, чтобы им интересно было. Ну, знаете, когда читаешь Заскинию ветхозаветнюю, как там она пошита, построена, ну, детям нудно просто и неинтересно. А как сделать, чтобы интересно? Я брал атлас библейский, где нарисована скиния, части скинии, одежды священника, принадлежности скинии. Вот так на пол ложусь животом, ложу возле себя этот, раскрываю, значит, этот, Библию раскрываю. И они все вот так, знаете, головами, как лучи солнца, сюда. И вот мы лежим на полу, на животах, и заглядываем в этот атлас, и им интересно, я им рассказываю, показываю, они это все живо представляют, ну и такой метод. Ну, иногда бывало, что смотрю, а мальчика мутные глазки, ушел, ушел. На собрании телом присутствует, а сам ушел в мыслях. Я к нему: «Павлуша, ты где?» Он раз застеснялся. «Ну, где ты был сейчас в мыслях?» «Папа, я на коньках катался». «Все, вернись с катка на собрание, сюда». И здесь мы общаемся. То есть, ну, вот таким образом. Это у нас как бы домашняя церковь. Ну, что еще, как мы время проводим? Мы стараемся всегда за столом пообщаться на духовные темы. Вот, например, едем мы с собрания утреннего, а у меня мысли уже заняты, о чем я буду за столом говорить. Приходит мысль порассуждать с детьми, они уже подросли, как сформировать образ мыслей праведников, как это будет выглядеть. И вот мы толкуем с ними, или другую тему им предложил, как воспитать в себе хорошее качество, ну, например, снисходительность, бережливость, кротость, добродушие, сострадание. Вот хорошие качества, их целый перечень. И вот на эти качества мы рассуждаем, как это сделать. Ну, бывают гости у нас часто, мы с гостями на духовные темы общаемся, дети присутствуют, бывает, поем под гитару. Ну, в общем, примерно вот в таком направлении. Как я провожу время с женой, я завтра расскажу на семейном. Расскажите, пожалуйста, о 8 марта. С чем эта дата связана? Можно ли христианам дарить друг другу подарки в этот день? Братья и сестры, день 8 марта – это праздник независимости женщины. Во всем мире этот праздник продвинули масоны, то есть люди, которые готовят приход Антихриста. Они это организовывают. У них есть целые программы для того, чтобы бороться против семьи, бороться против морали. Там, что сегодня в Европе внесли, что сегодня в нас вносят, такие взгляды, новые слова и политики, что из кафедры не скажешь такие слова, понимаете? И это сегодня говорит, что конец. Конец подходит всему. Содомские грехи сегодня выставляются как норма жизни, и, пожалуйста, даже никто это не цепляйте. Это страшно, это ужасно. Вот. И, ну, это из того разряда. Это вся та же политика, та война против Бога и истины, и всего здравого. Поэтому, если мы верующие, мы верим, что Бог поставил мужа главою в семье. Глава – это не деспот, не администратор, не директор в семье, а это попечитель, защитник, который питает и греет жену, который оказывает заботу и охрану, и поддержку. Вот кто глава. И поэтому жены поставлены в семье в очень защищенное место. Глупенько выглядит, когда она вырывается с этого защищенного положения. Глупенько выглядит. Сколько беды себе приобретают. Вот это вот равенство, да? Поэтому верующие люди такие праздники не празднуют и подарки не дарят. Расскажите, пожалуйста, о гомеопатических препаратах, почему ими нельзя пользоваться. Массажное оборудование, Hugo Best, можно ли лечиться при их помощи? Братья и сестры, я эти вещи вникал. Ну и не только я, многие братья. И я вам скажу, что гомеопатией лечиться нельзя. И еще есть из этого разряда аюрведические препараты. Ими тоже нельзя лечиться. Это все из разряда оккультизма. Нетрадиционная медицина. Как оно все возникло? Немецкий врач Ганеман изобрел вот этот метод гомеопатии лечения сверхмалыми дозами. Когда я интересовался, долго я искал источник, где секрет вообще действия этого вещества. Потому что при огромных количествах разведения там действующего вещества практически не остается. Что ж тогда лечит? Чистый раствор. И нашел, наконец, в одном месте, у одних потомственных знахарей, нашел книжку про гомеопатию. И они там пишут, что при определенной степени разведения и потенцирования этого раствора, потенцирование – это встряхивание его, выделяется некое духовное начало, которое, собственно, и лечит. То есть там даже не раствор лечит, и не сверхмалые дозы лечат, а какие-то начала духовные. А в Слове Божьем они упоминаются. Власти, силы, начальство и так дальше. И ничто нас не может отлучить от любви Божией. Поэтому верующие такими методами не лечатся. И здесь упоминается оборудование Hugo Best. Это массажная кровать. И там есть еще турманевые коврики, там и всякие-всякие другие приспособления. Сюда же относится и аппликатор Кузнецова, сюда же относится и точечный массаж, и иглоукалывание. Это все из одной кухни. Восточная оккультная философия. По ихнему верованию, они так понимают, что через организм человека проходит 12 основных и 2 второстепенных энергетических меридиана. И по ним идет из космоса якобы энергия и дает здоровье человеку. Если канал забивается какой-то, по акупунктурным точкам можно, значит, иголкой прочистить каналы или акупрессура, точечный массаж, или сейчас еще изобрели воздействие тета-волнами, которые применяются в биорезонансной компьютерной диагностике, воздействие на эти же энергетические центры. Практически они с телом нашим не занимаются, они занимаются на энергетическом уровне. И поэтому верующим людям делать диагностику биорезонансную – это осквернение и грех. Все равно, что вы к экстрасенсу попали на прием. Поэтому такие вещи делать не надо. Я однажды, имел беседу с одной старушкой. У нее начались такие проявления, что она бедная, вся покрылась язвами, и в нее в 12 ночи что-то грохочет на кухне, и все такое. И бедная уже измоталась, измучилась. А сама с юности верующий человек. Когда мы выяснили, оказывается, у нее есть добренький племянничек с зарегистрированной общины. И он знает, что у тетушки болит спина, у нее остеохондроз. Он решил ее повезти, значит, на обследование. И привез на эту компьютерную биорезонансную диагностику. Ну, и она попала под оккультное влияние. Она таких себе бедствий приобрела, что даже ей не снилось это всю жизнь. И когда все эти вещи она исповедала, отреклась, у нее наступил покой и мир, и тишина. Вот. А еще муж ей удружил, тоже привел массажистку домой, молодую женщину, неверующую, чтобы сделала ей на спине массаж. А эта массажистка вдруг говорит: «А можно я обращусь к камню?» Ну, они как-то не обратили внимания. «Да, обращайся, что с камнем, что там обращаться?» Она вытаскивает из сумочки, у них на кухне, какой-то камень, и с ним, этим камнем, вступает в общение с потусторонними силами. У нее такой ритуал, чтобы хорошо лечить бабушку. Ну, и бабушке начало грохотать в 12 ночи всегда вот на той месте, в кухне. И когда она только пришла в себя и поняла, что она сделала, она разрешила у себя в кухне, в себя в доме, производить сеанс спиритизма. И каялась в этом, и все это исчезло потом, отрекалась. Поэтому надо быть бдительными. Как вы относитесь к семинарам Билла Готтарда? Я не посещал их, не знаю. Как быть семьям, которые хотят выехать летом на море для оздоровления? Если христианину нужно соблюдать целомудрие, ведь море создал Бог, почему мы не можем наслаждаться Божьим творением, а неверующие могут? Хочу не согласиться с вами. Мы нигде не проповедуем, что наслаждаться Божьим творением нельзя. Это вы добавили. Такого нигде не проповедуется. И нигде не проповедуется, что верующему человеку нельзя в море купаться. Такого тоже никто не проповедует. И я тоже. Но как совместить море и сохранность целомудрия? Вот это уже конкретный вопрос. И ответ есть. Надо найти такое море, где бы вы сохраняли и целомудрие, и могли оздоровиться и принять морские ванны. Находите. Я находил. У меня дети одно время очень болели простудой. И нам врачи сказали, надо детям на море. Мы поехали в Бердянск. Мы нашли за городом далеко дикое место, где людей нету. Нам не нужны были ихние там аттракционы, что там у них на пляжах бывает. Нам это не нужно. Мы просто машиной заезжали в глухое место, где детишки могли с одной стороны лиман, в грязи в этой, на лимане, значит, побегать, и в море с этой стороны покупаться, и все. Дети недолго там мы побыли, и они несколько лет простудами не болели. Я реально видел, как это помогло. А то и коклюши, и простуды, и кашли, мы уставали с этими болезнями. И, конечно же, молились, но Бог таким методом повел. Поэтому считаю, что можно оздоравливаться, но надо находить правильное место. Версавия, разве она не имела права искупаться в речке? Имела право, только не перед окнами царя. Просто место надо было выбрать другое, и было бы оно получше. Какая наибольшая опасность грозит братству сегодня, на ваш взгляд? Можно ли благовествовать одному из дома в дом, если нет поддержки в церкви? Два вопроса. Ну, первый вопрос насчет братства. Действительно, братья и сестры, сейчас тяжелое время. И это не только мое мнение. Все братья Совета Церквей в этом согласны. Такого трудного времени, как сейчас, еще мы не помним с момента свободы. Вот как сейчас ситуация. И происшествий немало различных, о чем не хочется говорить публично, это переживания наши. Вот. Но что, как я вижу, грозит, это утрата веры должной, это проникновение мира в церкви. И еще что я вижу? Попустительство ко греху. Это грозит нашему братству. Попустительство. И поэтому нужно сохранять позиции, которые объявлены в братстве. Они здравые, они правильные, библейские. Но они не везде соблюдаются. К сожалению, и есть упущение, попустительство, поползновение. И надо за это молиться о пробуждении, об очищении и самим свято жить. Второй вопрос здесь. Можно ли благовествовать одному из дома в дом, если нет поддержки в церкви? Вопрос, смотря как посмотреть. Бывает человек, который хочет благовествовать из дома в дом, не в должном духовном состоянии. И ему в церкви братья рекомендуют не делать этого, потому что у человека утрачена благодать, у него непорядок в духовной жизни, у него есть какие-то отступления, или что «я буду благовествовать» и все. Ну, а если у брата или сестры нормально в духовной жизни и нормально с церковью, то тут даже и спрашивать у церкви не надо. Иди благовествуй из дома в дом, даже не надо специального разрешения. А если есть нужда в поддержке церкви, ну, это же есть братский совет, есть же служители, согласовать, и будет поддержка, и братья всегда поддерживают инициативу благовестия. Поэтому подходите к братьям и решайте. Брат, как вы считаете, если служитель объявил, что будет молитва после служения над детьми, которые идут в школу перед учебным годом, ну и молитву упустили сделать? Я считаю, что если пообещали, надо исполнить, а если упустили, можно извиниться и поправить это, и совершить все-таки молитву. Действительно, бывает, служитель что-то упустил или забыл, потому что все люди, а мы должны к этому и снисходительно относиться, не искать повода, чтобы обвинить, а подойти тихонько, напомнить, вы объявили, а упустили, пожалуйста, еще раз помолитесь, все, если у нас созидательная позиция. А если нам нужен материал обвинить, ну, тогда мы любой промах, любое упущение мы использовать будем, но это не к созиданию. Верующие этим не должны заниматься. 1 Тимофею 2:9 написано: «В приличном одеянии со стыдливостью». Вопрос: есть ли в Писании точное описание одежки, в которой нужно ходить христианину? Второй вопрос. У вас в церкви есть проблема с одеждой у сестер и братьев? Что вы делаете для очищения и освящения? По первому вопросу. В Библии написано так: одевайтесь прилично святым. А прилично святым нам тогда надо посмотреть, где это и как это. Одна из приличных одежд, она у священников была, очень приличной одежды. И когда посмотреть, как священники ветхозаветные одевались, то у них одежда была, чтобы закрыты голени были. И вот если голени закрыты, это будет приличная одежда. Приличная одежда написано «со стыдливостью». А что значит «со стыдливостью»? Это значит не выпячивать, ну, свои части тела, прикрывать это. И это надо стараться делать, чтобы оно было прилично. И поэтому верующие люди так поступают. Есть ли в нашей церкви проблема с одеждой? Это в моей церкви. Братья и сестры, глобальной проблемы нету. Отдельные души подхрамывают, но мы работаем с ними. Мы беседуем с такими людьми. Мы не позволяем, чтобы это разрасталось и приобретало широкий масштаб. Для этого я собирал всех сестер церкви, и замужних, и незамужних, всех абсолютно, и даже не членов церкви. Всех собрал, потому что есть уже подросшие, но не члены церкви. И они из христианских семей. И я проводил с ними беседу о целомудрии. 3 часа с ними беседовал, подробно объяснял, рассказывал, как их внешний вид воздействует на мужчин. Каким образом они могут быть искушением для мужчин? Каким образом дьявол использует женщин и их внешний вид, чтобы вводить в грех других людей? они некоторые вещи они вообще не понимали. И действительно, для женщин сложно понять, как ее внешний вид влияет на мышление мужчины и чувства, и все. Поэтому кое-что я откровенно очень им говорил. И вот их сидели все сестры, все ну, матери, все и незамужние, и они все согласились, что то, что я говорил, это здраво. Я преподносил им этот материал не с позиции давления, что я вот служитель, куда хотите, одевайтесь, но слушайтесь и не рассуждайте, и все. Я так не ставил вопрос. Я хотел, чтобы им дошло, чтобы это было осознанно, осознанное послушание. Я не пожалел времени, но все-таки они послушались. Ну, иногда все равно бывает то там где-то нужно подсказывать. Иногда я даже так вот, сидим за столом, я смотрю, сестра прилично покрывало носит. А другая сестра, ну, одела шарфик, ну, оно узенькое такое, ну, оно не покрывало, оно... Ну, сейчас взять при всех мне сказать ей, ты не носишь покрывало, исправься. Ну, я вот тоже думаю, ну, а что я этим помогу? И я беру теперь другой, на выворот подход. Вот эта сестра, которая правильно одевает косынку, и я беру при всех и хвалю. Говорю, сестра, я тебя хочу похвалить. Как ты хорошо носишь покрывало. Пусть тебя Бог благословит. И тебя, и семью, и мужа, и здоровье, и духовно, и все. И наблагословлял ее там. А та сидит, слушает. А ей тоже хочется благословения. А она понимает, что через то, что не носит покрывало, теряет благословение. Я смотрю, без слов, на следующий раз уже все в порядке. Ну, я решил ее похвалить. А почему? А муж сидит ее под столом меня ногой толкает. Посмотрите ж, похвалите ее. Ну, я и сам увидел. И я взял и похвалил ее. И она порадовалась, что ее старания заметили. Заметили. Вот, поэтому нормально. Ну, у нас еще в церкви был случай. Поехала в Польшу одна сестра. Оттуда приезжает, на заработки ездила. Покрасила волосы. Да стыд, позор, многодетная мать, покрасила волосы. Я пошел домой. 5 часов с ней, с мужем пообщались. Пообъяснял, рассказал. Плачут, плачут. Мы встанем на церкви. Мы попросим прощения за соблазн. Мы больше не будем делать. Слава Богу, все. Позор слез этот с волос, все, седину видно, красота, все нормально. Брат, мы слышали, что один брат вышел из братства. Если можно, расскажите причину. Ну, я думаю, что в этом нет нужды сейчас публично за этого брата рассказывать, кто это и почему, и что, и как. Я имею информацию, но... Просто переживаю и считаю, что если вы что-то слышали, просто молитесь. Причины есть какие-то, и поэтому сейчас мы не уполномочены рассуждать без присутствия человека о его каких-то шагах. Когда боготворят, возвышают, возвеличивают служителя, говорят... Вот я послушал брата, и жизнь изменилась. Вот послушала. Вот поступай. Вот послушай. Очень важно. Он хорош брат. Часто слышу, как правильно ответить. А как правильно отвечать? Если брат здраво проповедует, говорите «Слава Богу!» «Слава Богу!» И молитесь за такого брата. Что значит «возвышают и боготворят»? Слово «боготворят» оно не подходит сюда. Потому что сколько я в братстве и сколько в церкви, я еще ни разу не слышал, чтобы хоть какого-то служителя, самого сильного, Крючкова там или Антонова или еще кого, назвали Богом. Или рядом поставили с Богом. Я такого не слышал. У нас братья этим не занимаются. Если кто-то отдельный человек, ну, как-то боготворит, может кто-то и делать, но это не здраво. Все люди остаются людьми, и братья тоже. И кто благословенные, одаренные, и высоко Богом поставленные, это всего лишь Божьи дети, и кому сколько Бог благодати дал. И здесь нету соперничества, надо просто Бога благодарить. Вот. Ну и что тут еще написано? Ну, возвеличивают. Возвеличивают. Вот я послушал брата, и жизнь изменилась. Я считаю, это не возвеличение. Потому что брат, не брат изменил жизнь человека, а учение, которое брат проповедовал, оно изменило жизнь человека. И поэтому надо правильно, ну, понимать, что никто из братьев не может никого исправить, а исправляет все Дух Божий, благодать Божия и Божье Слово, здравое учение. И вот если я, например, желаю кому-то помочь, чтобы жизнь исправилась, то это не я, а Дух Божий, который во мне, благодать Христова, которая со мною, и истина, которую Господь открыл в Библии. И мой опыт христианской жизни я тоже могу поделиться. И это часто помогает. Поэтому никого не надо боготворить, это оскорбляет Бога. И еще две записочки. Христос на людях молился очень коротко. Должно ли в церкви молиться больше, чем Христос? Я считаю, общественная молитва в собрании, она должна быть короткой. Ну, например, сколько по протяженности? Я бы дал за пример молитву «Отче наш». Ее протяженность спокойно прочитать 23 секунды. Вот спокойно прочитать молитву «Отче наш» 23 секунды. Если вы одну минуту помолитесь вслух в собрании, я считаю, это вполне емкая молитва. Вполне емкая. И даже больше и не нужно. И если за время, вот когда проповедник сказал проповедь, и нужно помолиться, и помолятся 10 человек по одной минуте, это прекрасно. Это будут живые, горячие молитвы. Церковь будет говорить «Аминь», все будут назидаться. Это будет хорошо. Это нужно делать. Позволительно ли сестрам замужним общаться с братьями? Конечно, можно. Мы же вот все общаемся. В собрании можно. А если здесь какой-то другой смысл – замужние сестры общаются с братьями. Что это может означать? Правда, что тут не конкретный как бы, вопрос и информация. И что я должен теперь сюда подозревать или предполагать, где общаться и как общаться? Я понимаю, что и замужним, и незамужним, общаясь с противоположным полом, нужно соблюдать все-таки правила целомудрия. Нужно учитывать, чтобы никому не подать повода к соблазну. Нужно учитывать, чтобы не побудить кого-то ревновать. Иногда это делают неосторожными действиями. Ну, например, брат решил после вечернего собрания сестру подвезти домой. Она далеко живет. Она молодая, одинокая, а он семейный, решил подвезти. Но если его жена узнает, что он молодую сестру подвозит, я думаю, что в нее в сердце заскребет. А она будет задавать вопросы. А что, некому было больше отвезти? А что ты должен? И будут вопросы. Я, например, тоже подвожу молодых сестер. Но я сажаю рядом жену свою. Я ее берегу и себя страхую. И подвезу. Я не всегда это делаю. Я делаю, когда, например, дождь, слякоть, холод, буря, и человеку идти 4 километра пешком, сестре, вдове, например, молодой. Ну, я не могу себе позволить. У меня микроавтобус, и чтобы она пешком ночью шла одна вот далеко под дождем и слякотью. Я беру жену рядом, сажаю несколько человек, попутно кого подвезти, подвезу. Ну, нету нареканий в мой адрес. Потому что я поступаю открыто, и нет вопросов. Поэтому надо себя страховать. И здесь еще последние записочки, на этом мы закончим. Объясните, пожалуйста, как проходит служение очищения в нашем братстве подробно? Как принимается решение в поместной церкви в отношении совершения служения очищения? Ну, я на этот вопрос ответил, похожий был уже. А на первый вопрос, ну, чуть-чуть можно ответить. Как проходит служение по очищению? Я понимаю, братья и сестры, что очищает нас, очищают не братья, а Слово Божие, Дух Святой и кровь Христа. И поэтому, когда идет служение по очищению, каждый вечер идут назидательные собрания, чтобы Слово Божие открывало людям глаза на их состояние, на их поведение и вдохновляло поправлять то, что неправильно. Вот это первый момент, что нужно, чтобы присутствовало при очищении. Второе – это обязательно собеседование со служителем. Задача пресвитера, который участвует в проведении очищения, не только просто, знаете, конвейерно. Ну как конвейерно? Так, ты подходи, следующий. Не конвейерно, а по нужде. В одной душе достаточно полчаса побеседовать. Жизнь устроена, человек бодрствует, а другой душе 3 часа надо. И вот как тут распределить? И начали беседовать, а задача служителя не только, так, давай грех твой, исповедуй быстрее, потому что ждут, давай, и потом следующий. Нет. Исповедать грех, конечно, нужно, но бывает, пресвитер должен определить, а в каком состоянии вера у человека? А что недостает вере? А в каком состоянии семья? А отношение к служению? А отношение с Богом? И бывают вопросы, которые нужно построить в духовной жизни человека. А это служитель должен помочь. А это отнимает время. И оставить этот вопрос, ну это уже не будет полное очищение. Поэтому, ну, нужно собеседование. Ну, при собеседовании иногда открываются вопросы, когда человек сделал тяжкий грех. Тогда предлагается, чтобы человек признал на церкви грех и понес наказание. И это тоже очищение. Иногда бывают случаи, когда в семье нет мира, и надо вникнуть служителю, посетить семью и порешать вопросы. А иногда бывают в церкви между братьями какие-то натяжки или даже вражда, или между семьями, или между родствами. Это тоже работу, которую служители должны провести, чтобы примирить всех, и был мир и покой. Ну и потом последнее, это предстать на членском собрании и засвидетельствовать, что я после беседы имею свободу, радуюсь и благодарю Бога. Все. Еще вопрос осветите. Вопрос, касающийся взаимоотношений с теми, кто находится на отлучении. Ну, например, позволительно ли отлученному посещать заболевшего члена церкви? Заболевшего члена церкви. Я так понял, что физически кто-то заболел, а отлученный хочет проведать. Я думаю, что отлученный человек, он лишен общения с церковью. Он должен это понимать и не участвовать ни в членских собраниях, ни в приветствиях, ни в каком виде служения. Для чего? Чтобы человек устыдился своего греха и своих поступков. И это нужно всем членам церкви понимать и считаться с этим, и не приветствовать человека. А приветствовать его можно какими словами? Мир вам. Да, нам надо быть приветливыми, даже к отлученным, но надо сказать мир вам. Вот так. Или добрый день, или мир вам. Вот. А те отлученные, которые не хотят каяться, противятся, им даже руку нельзя давать. Человек противится, его наказывают, его устыжают, а он даже руку таким не надо давать. А кто судит себя, кается, признает вину, ну, там уже другой вопрос, как-то уже понятно и снисходительнее. Ну, например, можно ли посещать больного члена церкви? Ну, бывает, что родственник больной, Я считаю, родственника может посетить. Можно посетить, хоть это и отлученный человек, но посетить. А если так в целом, то не нужно. Не нужно, лучше воздержаться. Допустимо ли после каждого служения в доме молитвы раздавать детям конфеты? Братья и сестры, вообще быть добрыми к детям в молитвенном доме – это очень правильно, и это нужно делать. Но я бы не советовал, ну, раздавать каждое, после каждого собрания конфеты. Не советую. Почему? Есть родители, которые своих детей ограничивают в конфетах, потому что у них есть аллергия, или сыпь, или диатез, или еще что-нибудь. И вдруг родители ограничивают ребенка от конфет, а добродушная бабушка возьмет и наградит диатезом. И если один и тот же человек постоянно делает, надо тогда что-то пересмотреть этот вопрос. Я считаю, что нужно бы иметь в церкви родительские собрания, где одни родители собираются, рассуждают о вопросах воспитания детей, и также вот такие вопросы можно разрешить. Считаю, что лучше детям что-то дать такое, чтобы не вредило их здоровью. Еще вопросик. Разрешается ли на молитву отлученных говорить «Аминь»? Не надо говорить. Как отвечать при встрече на их приветствие? Христос воскрес, а также в последнее время говорят «Приветствую». Я считаю, если, например, на Пасху вы скажете отлученному «Христос воскрес», считаю нормально. А говорить «Приветствую тебя» ненормально, потому что, ну, мы не приветствуем. Ну вот все вопросы. Братья и сестры, благодарю вас за внимание, и пусть вас Господь благословит преуспевать в духовной жизни, стремиться к святости, стремиться к единству, очищаться, готовиться к восхищению, сохранять в Церкви Божий мир, порядок, и пусть в этом прославится Господь.